Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. В нашей студии сегодня гость программы «Разбор полета». Это народный артист, ректор Академии русского балета имени Ваганова Николай Цискоридзе. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще рад вас приветствовать в этой студии. Спасибо, что вы, будучи в Москве, пришли к нам на «Эхо». Но у нас есть традиционный вопрос программы, с которым мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении. Самым сложным, которое вам приходилось в жизни принимать. Может быть, это будет не одно решение, вот, над которым вы мучились, прям переживали, думали, раздумывали.
У меня, наверное, такого не было.
То есть все решения очень... как-то вот
да,
сами собой?
Очень... Не сами собой, просто жизнь диктует очень часто и ставит тебя в такое положение, когда ты обязан принять быстрое решение. Я сам по себе, по характеру человек очень быстрый. Я очень не люблю людей, которые говорят, может быть, вот оттягивают, да, вот, потому что я быстро принимаю все.
Да,
иногда,
нет.
Да, иногда кидаюсь даже в омут, понимая, что будет, знаешь, помните, как это, он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Вот иногда мне это близко.
Но подождите, значит, все-таки как-то вы успеваете понять, что это омут, в который вы
головой... Ну, конечно,
головой...
но потому что все-таки у меня много опыта уже. Я много раз объяснял и рассказывал, что для меня большим, не потрясением ни в коем случае, просто большим уроком был переезд из прекрасного советского Тбилиси, города, где не было, ну, как бы, где у меня просто было очень счастливое детство. Я не знал ни лишений, ни каких-то вот передряг, я не видел ссоры, я ничего не видел. Я попал в Москву, в хамскую, очень сложную обстановку в том плане, что я учился в самой привилегированной школе Советского Союза, это в Московском хореографическом училище, потому что там учились внуки и уже внучки глав государства нашего тогда. И, в общем, иерархия была очень достаточно сложной. И дети Большого театра – это особая каста, которые просто всем своим видом и поведением показывали, что все остальные дети, которые не имеют отношения к элите Большого театра, это просто мусор, и им здесь не место. В общем, как бы я рано научился ощущать пространство, вот и все. У меня это не вызывало ни психологических травм, никаких. Просто я столкнулся с какими-то проблемами, и, судя по всему, меня природа одарила таким характером, что я привык принимать решения, вот и все.
А вот этот переезд из Тбилиси в Москву, это же не вы принимали решение?
Нет, я. Все вообще принимал решение исключительно я, потому что мне очень хотелось танцевать в Большом театре. Я не знаю, почему у меня возникла эта идея в голове. Мне казалось, что это самое правильное. Для меня тогда, хотя я не понимал, что такое эта профессия, я не понимал какие-то сложности, правда, не понимал. Сейчас, и я много раз опять-таки говорил, к сожалению, мне приходится, так как я часто даю интервью, мне приходится повторяться, я за это очень извиняюсь. Я когда оглядываюсь назад, я понимаю, что я бы, если бы знал, этого бы не сделал.
Не переехали бы в Москву?
Не думаю, что в Москве бы я все равно оказался, потому что план моей мамы, он был, как у всей семьи, закончить золотой медалью школы и МГУ. Все у нас так учились, и как бы, вся семья была. Просто к искусству никто не имел отношения, и мама не хотела этого.
Но вот с такой манерой или с таким подходом к принятию решений часто ли случается так, что вы о них жалеете? Потому что вот о главном своем решении вы, судя по всему, жалеете.
Ну, я не то, что я жалею. Я понимаю, что жизнь могла пойти по-другому. Но не значит, что она была бы лучше. Понимаете, мне очень повезло в чем. Я родился на стыке перелома государства. На стыке перелома тех законов и традиций, которые были, и на стыке вот как бы смены культуры и века и всего. Понимаете, я основную часть своей карьеры, вернее, не основную, ровно половину карьеры, я прослужил в 90-е годы, когда еще были понятия там амплуа, большие хореографы были живы, большие педагоги еще все были живы, да, и жизнь шла по старинке. Потом вторую половину жизни мне пришлось служить среди мышей, по сравнению с теми гигантами, которые ушли, на смену пришли. Я столкнулся с переменной театральной системы, с переменной политической системы. И, в принципе, если бы я не попал на стык, и не только я, несколько имен таких, которые вырвались сразу в авангард, на стык вот перемены политической системы, да, я бы никогда так быстро не занял бы такое высокое положение в стране в качестве артиста, конечно. Меня бы кланы бы никогда не пустили, потому что это было просто их власть пошатнулась, и они летели в тартарары. В принципе, они все, ну, сменились тогда в Большом театре.
То есть одновременно получается и хорошее, и плохое.
Это жизнь.
Все
оно,
как-то
это, я не могу сказать, что это...
И все это делает Николай Цискоридзе вот таким, какого мы его видим сейчас.
Да, да. Но я никогда не даюсь, как бы не поддаюсь осмыслению, хорошо это или плохо. Это так, это случилось. А решение принимать, знаете, я почему принимаю быстро? Потому что есть какое-то шестое чувство, я в него очень верю. Меня, в принципе, оно никогда не подводило.
Вы сказали, что в семье не было, ну вот, артистов, людей такой творческой направленности, но вы же как-то принимали решение поступать на хореографию.
Ну,
что это будет дело вашей
жизни? Судя по всему, так как у меня были феноменальные способности, которые моя мама принимала за вывих бедра, за какую-то болезнь и так далее, мне очень нравилось, что людей это восхищает. Я это честно вам скажу. Ребенку, который я не являлся классическим красавчиком в детстве, когда, вот знаете, за щечку треплет там. Мне очень нравилось, когда начинали вдруг ни с того ни с сего восхищаться, потому что, но не восхищались никогда. Кроме комплимента, что у меня красивые глаза и длинные ресницы, я ничего не слышала. А тут, понимаете, тут восхищение шло, потому что особенно те люди, которые имели отношение к танцу. Я сейчас, как руководитель балетный, да, который вынужден отсматривать детей много, я понимаю, что их восхищали. Их, конечно, восхищали мои феноменальные ножки, там, подвижный сустав, конечно, но их больше всего потрясали мозги, которые для этой профессии были предназначены. Мне не надо учить текст, мне не надо там объяснять долго, когда вступить в музыку. Это все происходит от природы. Научить этому, как бы я умею объяснить, как это надо сделать. Но этому научить нельзя, это дает природа. Угу. Вот мне никогда никто ничего не объяснил. Я сразу бац и все сделал. Вот. И это, конечно, всех восхищало.
А как мама отреагировала, когда вы сказали, что вы будете хореографом?
Ужасно, кричала.
Кричала.
Боролась со мной. Да. Мама все время считала. Ну, сейчас он, типа, вот знаете, вот.
Перебесится.
Да, перебесится, потом пойдем, как обычно, будет юристом и все.
А, юристом.
Я в итоге стал юристом, я получил юридическое образование, но это случилось после того, как я закончил танцевать.
А это, кстати, это был такой вот реверанс какой-то?
Ни в коем случае, это
или
было стечение обстоятельств.
О, стечение обстоятельств.
Это стечение обстоятельств. Ну, во-первых, вы понимаете, все великие артисты в Большом театре, они заканчивали жутким скандалом обязательно. И когда он у меня начался, знаете, мне очень было лестно. Я был счастлив, что это со мной происходит, значит, я один из ряпага, что я не внизу где-то, да. И так как я очень много книг в свое время прочитал, я знал схему, по которой будут уничтожать. Я, ну, как бы себе подстилки-то сам подкладывал. Но мне встретился на пути потрясающий человек, такой был Кантемир Гусов, к сожалению, ныне не ушедший. Он был завкафедрой Московского государственного юридической академии. И он был завкафедрой трудового права. И я так получилось, что он нас с ним познакомили, я пришел к нему с документами, чтобы он просто мне дал консультацию. Он со мной поговорил, стал мне говорить: слушай, а что тебе, типа, речь-то грамотно, видно, что книжки читаешь, типа, не дебил, что ты делаешь в балете, что ты делаешь в искусстве, почему ты не хочешь поступить. В общем, он меня убедил поступить. И мне очень повезло, там я познакомился с очень хорошими, милыми девушками, которые намного были младше меня, но они уже преподавали, они мне абсолютно бескорыстно давали частные уроки, готовили меня к поступлению, потому что поступать надо было письменно. Два экзамена сдать письменно. Для человека, который кроме автографа фотографа на протяжении 20 с лишним лет, не писал ничего, понимаете, ну, опять-таки, спасибо маме, которая была очень жестка со мной, когда я учился. Я учился только на пятерке, ну, и какие-то, конечно, там шарики остались, не только автограф писать. Я оказался там, я очень благодарен ему, потому что сейчас, когда я занимаю одно из самых крутых мест в, ну, как бы в театральном мире, да, и мне приходится иметь огромное количество дел с документами, я их умею читать. И я прекрасно понимаю, что если мне что-то непонятно, у меня есть очень много телефонов моих педагогов, которым я звоню, говорю, скажите, можете мне объяснить, как вот это там обойти, как вот это, как лучше поступить в этой ситуации. По крайней мере, у меня... И учился я серьезно, я ходил на лекции.
А это было очное обучение?
Да.
А когда Николай Цискоридзе входил в аудиторию?
Там, что... Ну, сначала, конечно, шугались люди, а потом...
Шугались прям?
Ну как, ну было странно, они же были еще все младше меня, они же были нормальные дети, я-то дяденька-то уже пенсионер, рядом с ними сидящий, конечно, это было... Там взрослых было у нас немного, были в основном девочки и мальчики, но очень милые, очень... у нас был хороший коллектив.
А преподаватели
не шугались?
Не шугались, не делали скидки, не просили автографы на экзамене? Ну...
Нет, нет, на экзамене никто ничего не просил. Конечно, многие из них побывали на моих спектаклях, потому что я заканчивал как раз карьеру, я еще танцевал, я их всех приглашал. Они удивлялись, что я хожу.
То есть просто... они думали, что будет очередной звездный, значит,
да, студент,
который только за корочки.
Да, они очень удивлялись, что я хожу, да. И единственное, у меня была сложность, когда уже меня назначили ректором. Последние полгода мне было сложно посещать, потому что я должен был жить в другом городе. Но это попало как раз на момент, когда пишут диссертацию. Мне осталось только сдать экзамены и уехать.
А вы упомянули, что читали, знали, ну и, в общем, не было для вас новостью, как уходят, значит, великие танцоры из Большого.
Очень смешной был момент в моей жизни. Когда нас приняли в театр, обычно в том Большом театре открывался сезон Иваном Сусаниным. 1 сентября, 2 сентября всегда было Лебединое озеро. И вот 2 сентября, как бы вот нас, новичков, в балете не заняли. Мы были запасными, но мы обязаны были прийти в запас кардебалетный. И я, естественно, пошел в зрительный зал. И тогда, 92-й год, тогда, помните, много ларьков было, лотки везде были. И в предбаннике Большого театра, вот где вход, там стоял такой лоток, книжки продавали. И там я купил книжку «Как выгоняют из Большого театра», которую написал Борис Покровский. Где мне сразу очень доходчиво рассказали о том, как выгоняют из Большого театра. На премьере самых великих артистов, которые там служили. Потому что он уже к тому моменту не раз это пережил.
И ничего у вас не шевельнулось? Вот я буду таким же. Или так, может быть, все-таки я был неправ, и надо вы отсюда...
Не, наоборот. Вы понимаете, мне кажется, что человек, который принимает вызов, он гораздо сильнее, чем тот, который уходит. А я люблю принимать вызов перед самим собой, прежде всего. Это же моя совесть.
Ну, и с самим собой, может быть, проще договориться, где-то слукавить, где-то позволить себе слабину.
Тогда зачем же ты ходишь в храм, или ты во что-то веришь, тебя же оттуда видят?
То есть, однажды приняв решение, вы уже не отступаетесь. Mm-hmm. Даже если понимаете, что катастрофа, скандал, ужас.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Я очень нормальный человек, я умею приносить извинения, я умею принять свою ошибку, извиниться и сказать, что я был неправ, но если я уже... Не то, что я борюсь за что-то, если я примкнул к чему-то, мне не стыдно сказать, да, я это сделал. У меня мама в этом плане была очень жесткая, я ее в этом поддерживаю. Она мне не разрешала жаловаться. И если, не дай бог, я открывал рот, она меня порола первым.
Порола?
Да, меня пороли очень нещадно, потому что жаловаться было нельзя. Доносить, оправдываться, это было категорически нельзя. Надо было сказать, да, сделал, разбил вазу, да.
Угу.
А если бы начал, вот я нечаянно бежал, задел, вот сразу прям... Без разбора. И я ей за это очень благодарен. Я никогда не оправдываюсь ни перед чем.
Часто приходилось извиняться?
Ну, бывает, конечно, бывает. Иногда вот с дуру сделаешь какую-то глупость, потом понимаешь, что ты, ну, не подумал. Приходилось.
А вы вспыльчивый?
Я зажигаюсь быстро. Но, понимаете, я человек кавказский. Я говорю эмоционально, я говорю обычно громко. А люди это воспринимают за крик. Когда я кричу, это нехорошо, это некрасиво. Это, да, ну иногда бывает такое, конечно. Мне приходится это делать, потому что, ну, как сдвинуть массу с места, которая просто... Я ж был когда-то одним из них, который тоже стоял и думал, как бы быстрее отсюда выйти и съесть мороженое. Конечно же, не сумасшедший.
Вот вы уже дважды сказали про маму, которая жесткая была. И если я правильно помню, в одном из интервью вы говорили и про своих преподавателей.
Ой, это было ужасно.
Тоже жесткий.
Это ужасно.
Это было ужасно, но тем не менее, говорить о том, что все-таки вы им благодарны, это было правильно.
А как иначе? Это профессия, понимаете, вы пришли сюда не... Одно дело, вы пошли в кружок. Вы наверняка ходили в какие-то кружки в детстве, да, но это для того, чтобы занять время. Вы не учиться пришли, а в хореографическое училище поступают или в ЦМШ поступают получать профессию. Не, это не занятие для души. Ты пришел пахать, потому здесь или ты пашешь, или до свидания. Просто в те времена не было такого, как сейчас. Тогда, если тебя отчислили из московского училища, у тебя волчий билет, тебя никуда не возьмут.
Учиться даже никуда не возьмут.
Да никуда тебя учиться не возьмут. Ты пойдешь в общеобразовательную школу, ну и дальше какой-нибудь ПТУ тебя ждет. А никто этого не хотел. Все понимали, как повезло тебе, ты попал на самый верх.
Угу.
Ты в сливках общества. У тебя есть шанс.
Ну да, то есть вы благодарны своим учителям, которые...
Нет, я благодарен им очень, потому что, видя мой характер ленивый абсолютно, который ребенок, который вообще все дается с первого раза, ничего не надо делать два раза, понимаете мне? Я самый способный из всех самых способных. Вот это катастрофа, когда... у меня очень часто возникало, зачем я еще раз делаю? Я все равно лучше их всех.
Угу. От этого лень...
Да. А для профессии это ужасно. Это ужасно, и я им очень благодарен, что они меня здесь, вот в этом плане. Потом еще был очень, у меня мудрый был педагог в школе Пестов. Он уже к этому моменту, когда я к нему пришел, он уже выпустил много выпусков. И у него всегда в каждом выпуске были звезды, которые на сегодняшний день одни из самых больших, как сказать, уже руководят театрами, коллективами. Это серьезные очень танцовщики. И он понимал, что мальчик с улицы, грузин, нет родственников таких, нет никакого блата. И если не выдрессировать его характер, что бы с ним ни сделали, как бы его ни провоцировали, он будет работать, то... На первом же спектакле сделают подставу, и все, карьера рухнет. Он меня выдрессировал так, что бы мне ни сказали в кулисе, как бы меня ни оскорбили, как бы мне не сделали какую-то там гадость, я вообще бы не среагировал на это. Я пошел бы и все бы сделал, как мне надо. Тогда, когда я учился, я плакал, я обижался. Я не мог пожаловаться маме, что жаловаться было нельзя, но... Когда я попал в Большой театр, я понял, что он меня готовил к невыносимой обстановке. Я ему позвонил и сказал спасибо. Я вот сейчас понял, спасибо. Я всю жизнь буду колено преклоненно стоять перед вами. Вы меня научили так, что мне все равно.
А часто сталкивались с тем, что в Большом, когда вы пришли, кто-то что-то скажет, какая-то подстава.
Конечно, это не только в Большом, это везде в вашей профессии, что нет такого. Попу поднял, место потерял, до свидания. Попробуйте здесь тоже. У вас, я, слава богу, знаком со многими вашими коллегами и понимаю даже на вашей радиостанции, какие... За 25 лет ваших были. Понимаете, девочки, я-то сюда хожу 20 с лишним лет. Вы молоденькие, а я-то старенький. Понимаете,
тут
почему? Вы понимаете, в этом нет ничего плохого. Просто мудрость моих педагогов, она в этом плане очень мне помогла.
А когда находишься постоянно во враждебной обстановке, то, что вы описываете, это 100% враждебная обстановка.
Ничего подобного, это не враждебная обстановка. Это конкурентоспособная обстановка. Люди борются за свое место. Они все хотят быть сливками.
Каждый хочет быть,
конечно,
премьерой.
Просто тут что бороться? Тут стоит мальчик, у него самые красивые ноги в стране. Тут убить надо только, понимаете? Как с этим бороться? У ребенка фигура такая, которая рождается один из миллиона. Не то, что там их пять, а он один.
Ты
коротконогий, кривоногий, москвич.
Но тоже хочешь танцевать.
Не просто хочешь танцевать, а ты понимаешь, что ты должен сейчас сделать все, чтобы убрать этого человека.
И в этой борьбе мне просто даже страшно подумать, как за кого это закаляться в такой ежедневной, ежечасной, ежеминутной борьбе.
Работай честно, и не обращай ни на что внимания, вот и все.
А становишься более закрытым, когда постоянно вот...
Вы знаете, недавно очень смешно, у меня один из моих учеников в Большом театре, Денис Родькин, у которого сейчас, слава богу, карьера идет просто... Один из главных танцовщиков теперь нашей страны. Когда я покинул Большой театр и стал вот ректором, один из старейших педагогов, как бы, ну, ему пытался объяснить, какой я нехороший. И он ему сказал, типа, ты скорее, да никогда не был Большим театром, типа. На что парень искренне спросил, мол, почему 21 год премьеры этого театра, как он не был Большим театром? Он никогда с нами не общался. Для меня это самый большой комплимент. Понимаете, я никогда с ними не общался. Мне было с ними неинтересно. Я всегда общался с людьми, у которых мне было чему поучиться. Вот в чему угодно. Мне очень нравится развиваться. Я с большим удовольствием, но не зацикливаюсь, понимаете, на проблеме.
Но при этом Большой театр был вашим домом.
А как он и сейчас мой дом? Я вырос там, что значит? А как? Я по сей день премьер Большого театра. Как? Плесецкая, кто? Она много лет там не работает. Она прима-балерина Большого театра. Мы, извините, мы и есть эти колонны.
Ну, просто
хотят,
вы...
не хотят.
Получается, что есть дом, но кто его населяет, этот дом?
Ну, очень часто, понимаете, как бы мы с вами не хотели, серость, она кучкуется. Она идет массой.
Массой давит.
Вы помните, как в фильме «Война и мир» у Бондарчука очень хорошая фраза, взята эпиграфом, ну, как бы, к его вот этому сериалу. Она из «Войны и мира» Толстого, что если порядочные люди возьмутся за руки и, ну, как бы, объединятся, то тогда, может, зло будет побеждено. Понимаете, но, к сожалению, порядочных людей их очень немного. А вот серость всегда кучкуется, всегда вместе, всегда выступает... к сожалению, мы с этим сталкиваемся регулярно во всех проявлениях жизни. И вы ничего с этим не сделаете.
Вы помните свой первый выход на сцену Большого
конечно,
театра?
Конечно, конечно.
Что, какие мысли, чувства были тогда?
Ну, первое страшно? У меня было... Ну, страшно мне никогда не было. Я волновался всегда, что сделать все очень хорошо. Я не боюсь сцены, я не боюсь выступления. Это хорошее качество. Но я очень сильно волнуюсь, потому что я волнуюсь всегда за много каких-то деталей, которые я как бы вот задумал себе там поставить. Но стоя... Понимаете... Я думал, что вот я добьюсь, и вот все, вот как бы я успокоюсь. А моя партнерша, которая меня выводила на сцену, она была к тому моменту очень мудрая и опытная уже балерина, Наташа Архипова, она пошутила, она сказала: «Колечка, аппетит приходит во время еды». И когда закончился спектакль, я понял, что я хочу дальше.
Ну, это такая зависимость.
Да, да, конечно.
Ну, интересно.
А как уходить тогда со сцены?
Ну, я себе поставил планку и сказал, что я дальше не буду, вот и все.
Это тоже решение. Как?
Очень просто. Ну, я же все-таки нормальный человек, я же могу сообразить, что хватит.
Ну, сообразить-то вы можете, но это же чувства, эмоции,
никаких
любовь.
Никаких чувств, никаких эмоций. Все, закончилось.
Я просто, ну...
Уже железный человек.
Абсолютно, да.
Я правда не могу этого
понять. Нет, ну, я искренне вам говорю, девочки, я поставил себе сам дату, сказал, что дальше я танцевать не буду. В этом амплуа. Это не значит, что я не выхожу на сцену, понимаете? Меня вот сейчас так получается, что очень часто выходят на сцену мои ученики, либо, ну, дети, вот, с которыми я репетирую, да, и я понимаю, что у меня очень счастливо пошла вот... Переход произошел. Я реализуюсь творчески все равно. Потому что, когда у них что-то получается, я настолько счастлив и рад, даже если не я кланяюсь на сцене. Понимаете, для меня поклон на сцене был всегда. Это была часть спектакля, не самоцель. Я на сцену рвался не потому, что мне хотелось вот аплодисментов. Так. У меня было к этому изначально, потому что мне нравилось. Я кайфовал от всего, что меня окружало. Мне нравилось гримироваться, мне нравилось участвовать в процессе создания костюма, ходить на примерки, знать точно, что там в Большом театре далеко же зритель сидит, что никто не увидит, что у меня здесь три жемчужинки и петелька. А я знаю, что это здесь, потому что мне это очень важно. Там. В Манон я был счастлив выходить именно с Библии, а не как давали Гёте там обычно. Ну, просто книжку дают. А вот мне нет. Мне очень важно было, что там, этот персонаж должен выйти из Библии. Вот я во всем этом участвовал. Мне это было интересно. Вот точно так же, когда я репетирую, я занимаюсь всегда, как ребенок будет причесан. Все мои ученики знают точно, что я обязательно, я проверю, какие серьги одеты, как завязаны ленточки. Потому что для меня это важно. Это и есть мое искусство. Все остальное мне было неинтересно. Я в этом по сей день живу. Каждый раз, когда я вижу, что у них что-то получилось, я в этом
ваше отражение.
Я в этом реализуюсь. И это у меня, наверное, потому психологически получилось очень нормально.
Давайте сделаем перерыв буквально несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» у нас в гостях... Не знаю, уместно ли вас теперь называть петербуржским гостем.
Я москвич.
Про ваш дом мы еще поговорим. Я думаю, в следующей части программы Николай Цискоридзе, народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой. Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгаур, Ирина Воробьева и наш замечательный гость Николай Цискоридзе, которого даже представлять, мне кажется, не надо. Просто все знают, кто такой Николай Цискоридзе.
По поводу преподавательской деятельности. Вы ту школу, которую получили сами в детстве, в отрочестве, в юношестве, переносите на сейчас на своих учеников?
Ну, конечно. Ну, мне повезло в чем?
Когда вам тоже нельзя жаловаться условно?
Нет, ни в коем случае. Мне можно сказать, что болит нога, ну вот, или там температура. Я, конечно, сразу среагирую и понимаю, что делать, да, но когда это болит уже 10-й раз, я просто выставлю за дверь и скажу: иди лечись, мне больные здесь не нужны, это профессия здоровых.
Жестоко.
Жестоко. А здесь нельзя, здесь только жестоко. Понимаете, тут какая вещь? Меня начали учить преподавать, когда мне было 18 лет. Я преподаю с 20 лет. А уже так серьезно, постоянно этим занимаюсь. Последних 15 лет вообще без остановки. Я каждые 10 лет проработал педагогом-репетитором в Большом театре. Официально. А неофициально работал гораздо больше. Я совмещал сразу две профессии, такие очень непростые. Но с детьми немножко по-другому. Просто дети, если они психологически, подсознательно тебя не уважают, дело не в боязни. А дело в том, что они должны понимать, что есть грань, за которую нельзя заходить. Я им постоянно повторяю одну вещь. Вы пришли сюда учиться. То, что у вас не вышло движение, ничего страшного в этом нет. Но когда вы не готовы мозгами, до свидания. Для меня самая главная ошибка – это невнимательность. Это за что я могу просто взорваться и испепелить. А все остальное, они пришли учиться. Я их обязан научить, я их обязан выпустить здоровыми и нормальными к этой профессии людьми. И те, которые сейчас уже ушли в театры, они не раз мне уже говорили, как часто мы вас вспоминаем. Как нам вас не хватает, в каком плане. Что теперь мы понимаем, о чем вы говорите. Потому что я им все время пытался объяснить. Вы идете в театр, вы никому не будете нужны. Не будет рядом ваших педагогов, которые будут все время жужжать, как мухи, вытяни ножку, пойди туда, сделай то. Да, не будет Николая Максимовича, который постоянно будет по башке давать, что очнись, работай. Там ты живешь своей жизнью, ты сам за себя отвечаешь. Ну, не вытянул ножку, ну и не надо. Ну, сегодня не ты, завтра другой. Понимаете? Тут все очень... И когда они с этим сталкиваются, они, конечно, уже по-другому возвращаются. Но я им пытаюсь это заранее объяснить.
Но важно ли при этом не сломать человека, а закалить? Тут есть эта грань?
Вы понимаете, в чем дело?
Это уже немножко
по-другому. Это не профессия слабых людей. Если ты в состоянии ломаться, уходи. Угу. это тяжелейшая физическая профессия. Это так же, как спортсмены. Это серьезнейшие физические нагрузки. Оно несопоставимо с этими, с закидонами.
Слушайте, а про конфликт в Большом театре, конечно, хочется поговорить. Ну, вот я помню, вы про книжку рассказывали. Но конфликт же начался с чего? С реконструкции, с реставрации?
Да ничего не начался. Просто, вы понимаете, есть люди, которые хотят занять ваше место. Вот и все. И вы им мешаете по разным параметрам. Что значит конфликт? Конфликт, когда вы его инициируете или вы выносите. Вы слышали от меня жалобы?
Жалобы?
Ну, какие-то, что я бы... Или я бы на них наезжал.
Ну,
я сказал одну тихую, одну маленькую фразу, я сказал в интервью, которая была посвящена вообще другому. Я сказал, господа, это все не соответствует действительности. Все. Дальше что началось? Конечно, сегодня уже, когда я не служу вот третий сезон в Большом театре, уже только ленивый не написал, что Цискоридзе был прав и ничего не соответствует действительности. Но Цискоридзе ничего не говорил. Просто опять-таки, мешает что? Вы... Когда вот сейчас начинали вторую половину нашей передачи, сказали, что не надо никому представлять, кто такой Николай Цискоридзе. Но опять-таки, вы понимаете, есть очень интересная вещь, и мы с ней столкнулись давно. Есть такое понятие пиар, есть publicity, да, с чем мы невольно столкнулись. Но есть люди, которые инициируют этот пиар, заказывая себе статьи, заказывая там радиопередачи, съемки, и имея пресс-агентов. За все свои 21 год службы в Большом театре всегда было наоборот. Меня искали, меня приглашали и меня хотели видеть. У меня немножко получилось в жизни по-другому. Да, это счастье, что так случилось. Ко мне испытывали интерес, как к нечто, может быть, необычному. А многих коллег моих это раздражало. Им всем хотелось быть на этом месте. Им хотелось, чтобы у них брали интервью, чтобы они выходили из театра. У них брали автограф, чтобы с ним здоровался каждый первый. Чтобы они, спускаясь в метро или приезжая в аэропорт, у них тоже брали автограф все. Понимаете? А это происходило только с одним человеком. Но они считали так, что если они сядут в телек, что с ними будет то же самое. Вы сами журналисты, вы прекрасно знаете, как вас очень часто просят там, взять у того человека интервью, у этого. Со мной никогда такого не было. Потому, когда я нечаянно произнес эту фразу, что не все соответствует действительности, это был эффект разорвавшейся бомбы. Меня просто услышали. А вот и все. Дальше, опять-таки, извините, когда вот начали там увольнять или что-то, если кто-нибудь захочет проанализировать, я не дал ни одного интервью, я не дал ни одного комментария, я молчал больше полугода, вообще не отвечая ни на что.
Это осознанное решение, ну, вот так отнестись к конфликту, не пытаться там бороться, объясниться, ругаться.
Но я же понимал, чем это все закончится. Никогда.
Оно так и так закончилось вашим уходом.
Ну, потому что я о нем объявил. Я понимаю, я бы сказал, вы знаете, я буду танцевать. Но я пришел за 3 года до этого и сказал, вот в этот год я закончу все, 21-й год истекает, до свидания, алло, до свидания. Не хочу больше, не хочу. Но те люди, которые понимали, что я пойду дальше и пойду высоко, они хотели сделать этот уход некрасивым, чтобы мне обрубить дорогу дальше, чтобы показать. Он человек конфликтный, с ним лучше не связываться. А конфликт с моей стороны-то не было никакого. Если бы я хотел, я бы пошел в суд, и я бы выиграл. Меня не имели права тронуть. К сожалению, наши господа, у нас очень в Большом театре, к сожалению, очень слабый отдел кадров, и очень были, ну, слабые юристы всегда, потому что все работают по знакомству. Потому я бы выиграл этот суд, потому что у нас есть законодательство в стране.
Да, тем не менее, Большой театр, вот много говорили сейчас и про коллектив, и про серость, и про все-все-все-все-все. Тем не менее, Большой театр – это же какое-то великое сообщество, в моей голове, по крайней мере.
Оно великое это сообщество вот... было тогда, когда это был театр великих художников, конечно. В тот момент, вот тот Большой театр, в который я вошел, это был театр величайших мастеров. И мы можем с вами перечислять имена в течение, ну, наверное, 2 часов, и мы всех не назовем. А сегодня я вам могу задать ответный вопрос. Назовите мне, кто там служит?
То есть это уже не...
В балете, в оркестре. Кто является дирижером? Вы сразу в Википедию полезете. Потому что вы не знаете этих людей. Они не являются сегодня, на сегодняшний день, лицом культурной элиты нашей страны.
Так это проблема Большого театра или это проблема вообще это культурного облика России, когда
нет,
мы не
это
знаем?
Это не проблема. Это проблема страшной смены акцента. Опять-таки, я возвращаюсь к тому, чему я вам сказал. Что я полкарьеры служил в одном... В одной системе, вторую половину стал служить другой системе. Что произошло? На смену творцам во главе всех ведущих коллективов в стране, вы можете это проанализировать относительно любого театра, любого там, пришли менеджеры. Люди, которые погубили все, что можно. Потому что менеджерам безумно неудобно сидеть под пятой у известных артистов, у известных людей. Они уничтожили институт звезд. Потому что, когда мы с вами были детьми, мы подходили к киоску «Союз печати», и мы видели всех самых выдающихся людей, открытки продавались. Они были напечатаны, и мы всех их знали. Мы знали, Образцова поет, Плесецкая танцует, Максимова танцует, а это великий дирижер Лазарев, а вот это, он руководит... Сегодня, еще раз вам говорю, почему? Потому что институт звезд стал убиваться. Главное, чтобы был податливый, и любой, кто выше поднимает голову, ему говорят, а мы завтра тебя заменим. Это и сказал мне этот начальник, который тогда находился на посту генерального директора. Он мне очень так достаточно сказал, ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да мы тебя завтра заменим другим. И стали усиленно пиарить какого-то там молодого артиста. Но ничего не могли сделать. Как на Николая Цискоридзе попасть было невозможно, так было и невозможно. Как при моем выходе на сцену начинали сотрясаться все ложи, так и продолжалось. Они ничего не могли с этим сделать. Я был очень неудобный человек. Потому что просто, хорошо, вы меня не ставите первым составом. Я выхожу четвертым составом. Но все равно именно на четвертый спектакль попасть невозможно. Да потому что людям это интересно.
Но когда вы пришли в Академию русского балета, я, честно признаться, запуталась, как там все происходило. Но там большую роль сыграл Владимир Мединский, если я все правильно помню.
Ну, как бы министр культуры, это входит в его обязанность назначать исполняющего обязанностями ректора. Это только может сделать министр. Он может... Заключаем договор, любой ректор федерального значения, если это, да, он заключает договор именно с министром. Вот. Потому как бы Владимир Станиславович представлял меня коллективу.
А дальше вы вас уже выбирали?
Через год меня выбирали. Вот как раз вчера был ровно год, как я официально избран.
Ну, там, я так помню, если я правильно помню, тоже сначала...
Были какие-то у вас...
Как-то все не очень получилось.
Да, там и с прежним ректором были проблемы, и с художественным руководителем.
Ситуация была очень сложная в чем? Как бы, вот то, что мы с вами начали разговор с принятием решения, да? Дело в том, что когда мне предложили эту должность, это было за полтора года до моего окончания вот, творческой карьеры моей. Я отказался. Я сказал, я не хочу ни в коем случае, потому что работая 18 лет в Мариинском театре, регулярно танцуя, я прекрасно видел, как относятся все равно так или иначе, в кавычках скажем, к москвичам, потому что я москвичом быть никак не могу, я тбилисец. Но, конечно, вырос я в Москве, всю жизнь служил в Москве, потому номинально им считаюсь. И я сказал, что это будет скандал. Но вот в итоге меня убедили. Когда меня убедили, я дал свое согласие. Я принял это решение. Я прекрасно понимал, на что я иду. Борьба была, конечно, за тепленькие места. Тех людей, которым пришлось потерять их. Потом, вы понимаете, то количество финансовых потрясений, которые были обнаружены, они говорили сами за себя и за что люди боролись. Другое дело, что это артистический мир, и, как правило, он действует не очень красиво. Эти люди некрасиво действовали, делая подложные письма президенту, в администрацию президента, министру культуры и так далее.
Когда вы начали свою работу ректором, для вас все-таки элементы работы менеджера, того самого, которого вы так ругаете, они необходимы?
А как же? Вот ректор как раз это та должность, которая вбирает в себя абсолютно все. Вот здесь я отвечаю за все. Я отвечаю за образование, я отвечаю за здание, я отвечаю за то, как оно функционирует, я отвечаю за общежитие, потому что огромное количество детей живет в интернате, да? Я отвечаю за репертуарную политику, я отвечаю вообще за все. Потому когда на момент криков того, что якобы у меня нету там опыта, еще чего-то, я не могу понять, какой опыт мог быть у дамы, которая возглавляла главное учебное заведение в стране в области хореографии, имея диплом педагога-логопеда, которая работала в колонии для несовершеннолетних.
Это опыт, безусловно.
Да, ну, к балету какой это имеет
отношение? Педагогический просто, видимо.
Ну, какой? Интересно. И у меня педагогический опыт гораздо круче, чем у нее был в этот момент. Я, по крайней мере, по своей квалификации пришел работать. Понимаете? Тут другое дело, что многие, кто себе гипотетически уже приготовил эти места, тоже за это боролись.
Но вы в Петербурге себя чувствуете вот сейчас, спустя год, чужим?
Я себя не чувствовал чужим ни одной секунды. Внутри коллектива был, конечно, страх. Но страх чему? Их запугивали всех, что я их уволю. Дама была достаточно умная, хорошо знающая свое дело в плане администрирования и как людьми руководить. Она каждый год с ними заключала договор. Она каждый год их,
да,
она каждый год их увольняла и каждый год принимала на работу. Потому они истерически боялись потерять, ну, заработную плату. Люди не хотят уходить, они хотят работать. Когда они поняли, что я никого не увольняю, что они собирают, а их предупреждали, что он вас всех уволит, то все стало на свои места.
Но это было тоже ваше решение, никого не трогать, коллектив не трогать?
Да я не собирался никого трогать. Я пришел работать. Если я не могу работать с теми людьми, которых мне доверили, грош мне цена как руководителю.
Ну, может быть, это просто не те люди.
Ну, вы знаете, просто тогда научись организовывать этих людей. Я не собираюсь с ними пить чай и крестить детей. Я пришел туда работать, когда они поняли, что я работаю сам по 24 часа в сутки, и они видят, что и как я работаю, все очень быстро закончилось.
По крайней мере,
ни один человек не ушел.
Три города: Тбилиси, Москва, Санкт-Петербург. Родной город Тбилиси?
Москва.
Москва.
Но я, мое сознание сформировалось в Москве. Что я помню о Тбилиси как ребенок? Комфорт, солнце, розы везде, потому что, ну, на дом, где мы жили, рядом соседи, у них они разводили розы. У нас, ну, тогда, когда я был маленький, восьмиэтажка наша, она была, ну, почти до половины вся вот вьющимися розами, да? Комфорт, очень вкусно все, никаких конфликтов. Но это было детство, это мой мир стал формироваться в Москве. И я свой дом построил в Москве. Так я до этого жил в доме моих родителей.
А за границу когда-нибудь хотели уехать?
Нет.
Уехать совсем?
Нет, не хотел, потому что у меня в первые, как бы, в первый выезд за границу случилось тяжелое очень столкновение с реальностью мигрантов, которое я потом прочитал у Довлатова очень подробно. Я тогда не читал Довлатова, когда с этим столкнулся. У нас, когда до развала Советского Союза, из Тбилиси, в Тбилиси жило очень много евреев, очень много. И они всегда выезжали, ну, по своей вот линии. А у мамы было очень много этих подруг. И когда каждый раз она провожала, она с ними прощалась навсегда. А это были подруги, с которыми она дружила там к этому моменту по 40, больше лет. И я помню эти рыдания, я помню их письма, которые приходили. Но они уезжали, некоторые говорили, в Америчку. Они все с такой надеждой туда ехали. Вот уезжала одна семья, которая в Тбилиси тогда жила, но они были миллионерами. Ты заходил к ним в дом, все было в антиквариате. Эти люстры венецианские, эти вот наполеоновские, вот они ампир собирали. Вот все было в этом ампире. Мы ели из золота, пили из золота. И вот моя первая поездка в Америку, 91 год. Еще только что развалился Советский Союз, но они уже там жили. Я приезжаю в Нью-Йорк, с ними уже можно общаться. Естественно, меня встречают. И я на полдня поехал на Брайтон.
Не лучшее место для знакомства с Нью-Йорком.
И у меня вот рухнуло вот так вот все, когда я увидел и то, как они жили, и куда они приехали, из этого рая. Тогда еще война только начиналась в Тбилиси, еще не было вот этих потрясений. Мне было все-таки 16 лет на тот момент, и у меня был такой, знаете, вот несопоставление, когда, знаете, ты видел этих людей, которые едят на золоте, для которых, ну, там, вообще не было преград, что купить. И вдруг ты видишь вот, вот это вот эти вот клетушки. У них дома были с такими потолками. И все, я понял одно. Я не хочу быть иммигрантом. Никогда. А приехали мы выступали в городе Вейл. Это над Денвером, это типа Сент-Мориц в Америке. Это где, как бы, в штате Колорадо катаются на лыжах все самые богатые люди. И там, над городом Вейл, есть городок, где все президенты Америки, все очень богатые люди имеют свои дачки. И мы выступали, вот это все организовывал президент Форд. И, естественно, для нас, для детей, делали все время ивенты, и было все это, ну, бесподобно, эти шатры, лососи. Ну. И тут я видел вот это общество американское, которое, ну, нас действительно классно принимали. Потом мы были детьми, и первый путч мы там встретили.
91-го года.
Да, жуткий. Угу. Вот как раз вот мы были в Америке, нам всем предложили американское гражданство сразу. И, понимаете, вот это вот Нью-Йорк с этим Брайтоном, вот этот вот блистательный американский истеблишмент, я понимал, что эти люди туда не попадут никогда. Вот когда я стал Довлатова читать, я постарше чуть-чуть стал, как-то мне попался, я заглянул его всего, потому что особенно его произведения, которые уже были написаны там, я настолько понимал, о чем он пишет, настолько понимал. И вот мне уже тогда, вот как-то еще до того, как я ушел из школы, я понял, что в моих мозгах вот этого нет. Я не хочу.
Никогда не стояло перед вами решение, идти или не идти в политику?
Да мне никогда не звали.
А если бы позвали?
Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я не думал. Единственное, что могу сказать, я не понимаю слово «партийность», потому что, ну, мне кажется, что, ну, артист, он не партийный вообще человек. Он не может быть партийным по одной простой причине. Он уже особенно известный артист, потому что он своим лицом невольно будет притягивать к чему-то.
Так артистов поэтому и зовут в партии, да, вот. Используют их лица ровно.
Ну, вот как бы, я к чему это? Ты говоришь, что мне как-то казалось всегда, что, ну, это неправильно. Я не то, что я хочу или не хочу. Меня, правда, никогда не звали. Я спокойно себе живу, занимаясь своим любимым делом.
Но при этом, если просят там подписать какое-нибудь письмо, да, вот, по-моему, да, кому-нибудь, да.
Или наоборот,
ну, поддержать.
То есть, если вы согласны с тем, что написано,
да,
вы подпишете,
конечно,
без проблем,
абсолютно,
какая бы политика там ни была. Там,
понимаете,
Крым наш, не наш.
Вот про Крым, да, я подписывал это письмо, и я прекрасно понимаю, что все к этому так или иначе возвращаются. У меня с первого дня есть один вопрос. К тем людям, которые задают, что если у вас есть несогласие хоть с одним пунктом, который в этом письме указан, я с удовольствием отвечу на него. А как обычно, люди это письмо не читали. Они его гипотетически не любят, потому что они считают, что это все безобразие. Вот и все. Если у вас есть какой-то вопрос, пожалуйста, я вам отвечу.
Нет, просто принцип подписания писем.
То принцип подписания писем. Вот было письмо за Pussy Riot, когда, да, подписывали, чтобы их освободили. Да, я тоже подписывал. Абсолютно противоположно. Почему подписал? Потому что я провел такую аллюзию. Помните, как Ахматова сказала о Бродском? Какую карьеру делают рыжему?
Да, биографию.
Да, биографию делают рыжему. Причем, что я и Бродского очень уважаю, и Ахматова ценю. Но здесь, в данной ситуации, мне казалось, что тем, что из них делают святых, они не являются таковыми. Я не согласен был абсолютно с ними. Но просто я не хотел, чтобы своим вниманием из них делали борцов. Они никто ни с кем не борются, просто хулиганки. Для меня.
Стало многое понятно, но на самом деле вопросов у нас, конечно, осталось еще масса, да. А время уже закончилось.
Внезапно.
Но я надеюсь, что мы еще увидимся в этой студии. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в программе «Разбор полета» был народный артист, ректор Академии русского балета имени Ваганова Николай Таскаридзе. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо.
Разбор полета.